Что такое кофейная культура и есть ли она в Италии?
Речь Джоди Фостер на вручении «Золотого глобуса». Громкий каминаут или много слов ни о чем?
Был ли интернет-активист Аарон Шварц жертвой американского правосудия? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная
и Вера Шенгелия.
У нас в гостях сегодня Маша Шубина. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем сначала, традиционно, и обсудим нашу первую тему. Она связана с кофе. Вера, вы любите кофе?
Да, очень. Даже невозможно сказать, что я его люблю, потому что это просто часть моей жизни, я на нем функционирую.
Ну, какой кофе вы пьете?
Я пью эспрессо и пью капучино.
Угу. И как это устроено днем? Ну вот, потому что я спрашиваю, я задаю вопрос, потому что я считаю, что я кофе-аддикт, и потому что для меня день не начинается, пока я не выпью кофе. Причем это должен быть эспрессо, который я варю сама.
Да, ну у меня дома есть кофемашина. И, в общем, с нее все и начинается. И как раз чашки эспрессо. А в течение дня я всегда ищу кафе или кофейню где-нибудь, где можно купить чашку кофе. Ничего сваренное на плите, заваренное каким-нибудь хитрым образом или сделанное в мойке я не пью.
Маша, а вы тоже пьете кофе?
Вот так? Да, же? Я пью кофе, но правда я должна признаться, что у меня стоит гораздо более умная и, соответственно, для гораздо более глупых людей машина, именно машина Неспрессо, которая просто там какие-то в нее вставляются капсулы, и она варит, на мой взгляд, очень неплохой кофе, без которого я тоже не начинаю день.
О, это гениальная вещь. У нас на работе стоит такая машина, и забавно, я недавно нашла, по-моему, Эндрю Салливан ссылался в своем блоге на исследование, которое было посвящено как раз вот этим машинам Неспрессо. Там какие-то очень умные люди дегустировали их очень, и никак не могли понять, почему такой хороший кофе получается. Вот, но потом сделали самый простой вывод. Ну, там вот отмеренное количество кофе, известного качества, и на него подается всегда постоянное количество воды, отчего и получается, ну, в общем, постоянное качество продукта. В общем, мы все довольны.
Там еще какая-то история с давлением.
Да, да, и давление
существует в кофемашине.
Да, да, и давление постоянно. Ну, в общем, мы все довольны нашим кофе, который мы пьем.
То слово.
Все нашли, все нашли свой вариант, но я нашла недовольных. Недовольны, на самом деле, нашими с вами кофейными привычками, как бы владельцы сетевых и не только сетевых кофеен. А я нашла в петербургском вот там варианте журнала The Village довольно большой круглый стол, расшифровку его, на который были приглашены все, ну не все, но большинство представителей крупных кофейных сетей и вообще заметных кофеен Петербурга. И они там обсуждали свои внутрикорпоративные проблемы. А обсуждение получилось таким как-то мощным и живым, что в итоге оно закончилось разговором о культуре. И, в общем-то, там был оглашен такой вывод, его огласил человек по имени Вася Ладыгин, который является бариста-тренером. Он заявил, что все проблемы вот вообще и в Петербурге, и в России состоят в том, что в России нет кофейной культуры. Но как бы люди, утверждает он, неправильно на самом деле понимают слово «культура», путаются в понятиях. Все думают, что вот хороший кофе – это когда как в Италии. А на самом деле, утверждает Вася Ладыгин, в Италии нет кофейной культуры. Там есть привычка и есть традиции. И люди могут сказать: это дерьмо я пить не буду. Но кофейной культуры там нет. Вот. Собственно, эти слова поразили меня глубоко в сердце, страшно возмутили, и я занялась этой темой. Вот вам навскидку, вас не шокирует вот это утверждение? В Италии нет кофейной культуры, там есть традиции и привычки, а культуры там нет.
Ну, мне показалось, что немножко сам себе Вася противоречит, и что у него какая-то путаница с пониманием самого термина «культура». Объясните, Оль, почему он его неправильно ли Вася его понимает? И что вас так возмутило в этой фразе?
Ну, Вася его понимает... Я не знаю, что правильно и что неправильно. Я могу в своих как бы рассуждениях опираться просто на, ну, некую там многовековую традицию употребления термина «культура». Поэтому, ну, просто начнем с того, что Вася на самом деле потом поясняет свою мысль. Он говорит, ну вот что Италия? Италия – это родина эспрессо-машины. Эспрессо там пьет каждый, ну, тут, ну, наверное, только младенец не пьет. Они всегда пьют эспрессо, они хорошо как бы понимают, хороший он или плохой, но их не интересует разнообразие. Вот то разнообразие, которое вы, если зайдете в какую-нибудь напыщенную кофейню, вы увидите в меню. Ну, там же долго можно, очень долго можно читать просто это меню, как роман. чего только не бывает, ну, начиная от разных модификаций кофе, там, как бы, коктейлей, кончая теми самыми зернами, которые прошли обработку в желудке, кишках и прочих вот внутренних частях какого-то там специального зверя. И вот это вот обычно самое крутое. Ну, какой-то мыши или крысы, причем которая живет, естественно, не где-то там в понятных нам землях, а обязательно там в какой-нибудь Южной Америке или в Африке. В Италии вот ко всем этим, так сказать, изыскам относятся с пренебрежением и пьют кофе, тупо сваренное на эспрессо-машине. Для Васи это примитивно, потому что он, ну очевидно, он закончил специальный бариста-колледж, где обучали всяким разным разновидностям, способам приготовления, разновидностям кофе, объясняли всю процедуру, как это все, как это растет, где это собирается, как это жарится, как это экспортируется, а потом снова переэкспортируется. Он прекрасно во всем этом разбирается и понимает, что там есть своя внутренняя иерархия во всей этой системе, что вот этот сорт, он дороже, этот лучше для того, этот лучше для сего. И культуры он называет, собственно, умение разбираться вот в этой системе специальных знаний. Я полагаю, что он не прав.
Очевидно, потому что он называет культурой навыки, которые человек приобрел благодаря цивилизации, так?
Ну да, я в данном случае, мы сейчас начинаем оперировать понятиями Шпенглера, вот, который как раз под культурой понимал то, что Васе страшно не нравится, а именно вот традицию, привычку и умение сходу различить хорошее от плохого и сказать, а вот это дерьмо я пить не буду. Собственно, то, что есть в Италии, то, что есть, ну, из известных мне стран в Венгрии, то, что есть сейчас, на мой взгляд, и в России. Ну, по крайней мере, это было в Ленинграде, когда я туда приехала, и все мои знакомые как пили этот эспрессо, так и пьют его. В такую среду, где традиция пить кофе, ну, как бы укоренена, и где вот она, это такая спокойная вещь, повседневная вещь, в эту среду очень трудно внедрить что-то новое. Если я уже там 20 лет начинаю свой день с чашки эспрессо, ну бесполезно мне предлагать какой-то там вот очень хороший эспрессо, который сначала съел мышонок в Южной Америке. У меня и так все хорошо. Понятно, что ну, как бы для развития кофейного бизнеса такая ситуация не благоприятна, поэтому им приходится придумывать что-то новое. Чтобы придумать нечто новое, они вот внедряют эту систему знаний, пытаются обозвать ее культурой. Тогда как культурой, в общем-то, обладаем в старом смысле шпенглерской культурой, как традициями, как привычками, как каким-то общим разделяемым всем обществом пониманием, обладают именно вот эти вот потребители простого рабочего христианского эспрессо.
Да, я просто хотела чуть-чуть добавить к тому, что вы говорили про сорта кофе. Угу. Во-первых, я очень люблю Италию. Мне кажется, что это довольно смешно в принципе любому человеку, который что-либо говорит про еду или что-либо говорит про напитки, а уж тем более про кофе, спорить с Италией, потому что там культура всего, в том числе и человека, который этот кофе варит. Действительно, как традиция, привычка, и то, зачем ты туда приезжаешь, совершенно незыблемо и прекрасно. Ну и так, я немножечко хочу добавить из своего опыта потребителя Неспрессо, что у них миллион сортов, и они все время добавляют новые. И чтобы я распробовала при этом разницу, я их покупаю несколько разных, исключительно потому что так красивее, потому что они разноцветные. А в принципе, чтобы я там почувствовала какую-то разницу, они должны действительно добавить как-то щедро ванили или еще чего-нибудь, и тогда я буду решать, нравится мне или нет. Между сортами я разницы не чувствую в принципе.
А, ну да, вот, а Вася Ладыгин хочет вас этому научить. Вот он утверждает, что пока мы не научимся разбираться в разнице, в разных сортах, и пока мы не научим на вкус отличать разным образом приготовленный кофе, нас нельзя будет назвать культурными потребителями. Это вообще-то такое скандальное заявление, потому что, ну, давайте мы перейдем как бы от кофе в какую-нибудь другую область и скажем, что там, Вера, вам нельзя летать на самолете, потому что вы не умеете им управлять. Вот когда вы научитесь, вы изучите все рычаги, вот там вот будете понимать каждый прибор на приборной доске, вот тогда вас можно будет назвать культурным пассажиром самолета. А так вы вот просто какое-то вот непонятное отребье. Ну и так далее.
Ну, если говорить проще, наша претензия к Васе Ладыгину какая? Что он неправильно использует термин или что он неправильно использует его с злостным умыслом?
У нас
с каким-то...
Угу. Нет, претензия, конечно, двойная, и в обоих случаях, я думаю, присутствует некий такой злостный умысел. У меня первая претензия состоит в том, что он, конечно, неправильно использует термин. Культуры как раз называется очень расслабленное потребление привычного напитка, который мы имеем в Италии. Австралии те навыки, которые обладает Вася, можно в терминах Шпенглера назвать цивилизованностью. Ничего плохого в них нет. Цивилизационными навыками мы можем обозначить, ну, я не знаю, там умение врача делать операцию на сердце или там умение сантехника починить водопровод. Проблема, вот это первая проблема, чисто терминологическая. Вася путает, а причем нагло, безбожно, еще обвиняя других в том, что это путают они. Но вторая проблема состоит в том, что вторым шагом он, подменяя понятия, вот эти свои цивилизационные навыки пытается придать им статус культурных. То есть фактически начинает требовать от всех нас, чтобы мы, прежде чем сесть в трамвай, научились управлять трамваем и так далее и тому подобное. Вот, и здесь как раз присутствует уже четкий, ну не то чтобы злостный умысел, но четкий умысел, который состоит в том, чтобы заставить нас покупать продукт, который мы на самом деле не хотим, и о существовании которого мы даже не знаем. Маша, например, нам же сказала, что она не отличает сорта кофе. Я их тоже не отличаю. Но если верить этим самым экспертам петербургским, то в некоторых кофейнях Петербурга ты приходишь, и они тебя спрашивают. Говоришь, дайте мне эспрессо, они спрашивают, а из чего варить? Ну, ты им отвечаешь, ну как бы из кофе. Вот. Они говорят, нет, ну вот какая-нибудь там Эфиопия Хункуты или Кения Капсакисио. Вот, и ты даже повторить не можешь эту Кению Капсакисио, потому что ты ее первый раз слышал, и вообще у тебя как бы в мыслях что-то другое, ты собирался прийти выпить кофе, там, открыть ноутбук, проверить почту. Вот.
Угу. За завтраком особенно приятно услышать такой вопрос. Или первая чашка кофе.
Вот. А там буквально вот участники этого круглого стола, один из них говорит, когда подходит к стойке клиент и просит американо, наш как бы бариста переубеждает его. То есть он говорит, не пейте это пойло, это плохо. Возьмите вот этот такой-то капсакисио, потому что он такой-то прекрасный. Но представьте себе ситуацию, что вы приходите в библиотеку и говорите, мне нужен, я не знаю, Пушкин из собрания сочинений академического 26-й том. А библиотекарь вам говорит, ой, не берите 26-й, он такой неинтересный, возьмите лучше 32-й. Вот в 32-м самое то.
И Пушкина вы уже много раз читали.
Ну да.
Зачем вам? Возьмите какого-нибудь оригинального.
Зачем это все делается? Совершенно понятно. А продавать просто эспрессо не очень выгодно. Это простой напиток, у него низкая себестоимость. А добавим, как бы, ну, увеличим его в два раза стоимость, в три. Получается все равно мало. Нужно придумать нечто новое, у чего могла бы быть большая маржа. Вот, это новое нужно каким-то образом вводить, и проще всего это ввести как культурный продукт, как продукт с более высоким статусом, чем, повторюсь, рабочий крестьянский эспрессо.
А мне вот, пока вы ругали на все лады несчастного Васю, пришло вот что в голову. Я вспомнила текст Маши Гессен, которая закончила как раз довольно престижную кофейную школу в Нью-Йорке, если я ничего не путаю, которая как раз довольно подробно рассказывала все тонкости, сколько всего сложного, чтобы получить 25 грамм эспрессо, сколько, какой температуры должна быть вода, сколько нужно взять кофейных бобов и так далее, и так далее. И вот надо сказать, что Маша пошла в эту школу именно потому, что она пыталась понять, что не так с ее чашкой кофе, почему она никак не может получить чашку такого кофе, какой бы ей хотелось выпить. И я в связи с этим вот о чем подумала, что, может быть, зря, Оля, вы так рукаете Васю, что, может быть, дело в том, что вот в этом нашем современном мире, где машины и механизмы становятся, с одной стороны, такими сложными, и поэтому уже, видимо, да, такими простыми в обращении, что так много процессов мы уже в состоянии понять, да, там, я не знаю, Люб, мы можем снимать фильм на мобильный телефон, мы можем сварить чашку, для того, чтобы сварить чашку хорошего кофе. Нам не всегда надо идти в кафе, да, эта машина уже может стоять у нас дома и так далее. Может быть, дело в том, что с развитием технологий цивилизационные и культурные навыки начали сближаться. Может быть, Вася их перепутал именно потому, да, что они, что их все сложнее становится отличить один от другого. Не может так быть, пытаюсь защитить Васю.
У меня есть на вашу историю ответная история, которую мне как-то рассказывал мой университетский преподаватель. Она происходила, наверное, в 70-е годы, в конце 70-х, начале 80-х, еще в Советском Союзе. И вот он однажды поехал на какую-то летнюю школу в город Ивано-Франковск. Ну, это вот тогда был самый запад Украины. Ну, то есть самый запад нашей великой родины. И, конечно, вот когда вот он ехал из Ленинграда, и он очень страдал уже заранее, что вот сейчас я приеду в эту глушь, в какой-то вот чертов Ивано-Франковск, я, конечно, буду всю дорогу страдать от того, что мне будет не выпить кофе. И он приезжает туда, видит кафе, Заходит в это кафе, просит маленький двойной без сахара, ему варят кофе, он его пробует, и оказывается, что это лучший кофе, который он вообще пил в своей жизни. И он спрашивает, ну, вот эту буфетчицу, которая это делала, как вам это удалось? Она отвечает, это не я, это она. И показывает на машину. То есть вот она как раз как бы очень четко отличала вот эта самая буфетчица советская, цивилизационные и культурные навыки. Вот очевидно, ну то есть вот этот мой преподаватель, который это рассказывал, он был явно обременен культурой. Вот. А она очень четко понимала, что делает машина. И там наверняка был ремонтник вот с цивилизационными навыками. Вот я бы не сказала, что культурные... Нет, то есть понятно, что да, можно с какой-то стороны сказать, что культурные и цивилизационные навыки сближаются, потому что ну, там, если мы сейчас с вами все отключим наши свои такие цивилизационные навыки, как владение компьютером, там, умение снять чего-то на мобильный телефон и так далее, мы явно попадем в какую-то другую культурную категорию. А, вот, то есть они, правда, формируют как бы часть культуры. Но в данном случае, то есть кофемашина — это не такой простой, не такой сложная вещь, как... Она ничего с собой не формирует, потому что она производит, на самом деле, тот же самый продукт, который производит совершенно простой кофейник, в который вот вниз наливаешь воды, ставишь его на плиту, и он под давлением, которым, по закону, который мы все проходили в школе, пар поднимается вверх, проходит через кофе и производит тот же самый эспрессо. То есть машины являются современные кофемашины являются усложнением, улучшением, там, уточнением вообще на самом деле совершенно простой вещи. Вот. А то, что делает Вася, он расширяет как бы вот этот ряд машин, да, как бы заявляя нам о том, что они крайне необходимы, что без них мы не понимаем того, что и составляет суть нашей культуры.
Все, сдаюсь. Не удалось мне обелить Васю в воленных глазах.
Мне вообще кажется, что с Васей все немножечко проще, чтобы сказать, ну, какой такой итого. Потому что самое главное, мне кажется, Олина претензия к Васе на самом деле состоит в том, что он вольно или невольно нас обманывает. То есть он произносит очень красивые слова, а на самом деле просто хочет продать кофе подороже. И ну, в этом все дело.
Сути, да. По сути, да, намеренно усложняя простые вещи.
А, собственно, про разницу культуры и про разницу цивилизации. Как раз я хотела рассказать в связи с тем, что так случайно получилось, видимо, я так думаю, что к Олиному материалу про кофе и Васю на сайте стоит в качестве иллюстрации картинка из спектакля «Общество» такого прекрасного норвежского режиссера и хореографа Йо Стромгрена, на котором я была, когда он приезжал в Москву на фестиваль «Нет», в котором вся суть истории завязывается практически на том же, ну, то есть практически на Васином этом разрыве. Потому что вот есть прекрасные люди, которые такие любители и специалисты кофе, и вдруг они находят в своих там среди чашек кофе, среди кофе и всего прочего один чайный пакетик. И дальше случается страшно, они начинают искать предателей среди своих, они начинают расследовать это страшнейшее происшествие, они долго, причем, поскольку это все история про сатиру и про, естественно, гипертрофированную всякую тему, надо сказать, что в его спектаклях говорят на непонятном языке, который в результате становится понятен, это такая смесь европейских языков. И очень во многом разговаривают с тобой хореографией. И в результате эти поиски предателей, это вообще-то поиски предателей такие с пытками, с раздеваниями и так далее, и с жестокостью. Дальше они в результате вычисляют, кто вроде бы предатель, но в тот момент, когда они уже окончательно рассорились между собой, уже совершенно не понимают, что с этим совсем делать, тут-то и приходят китайцы, которые приходят как с чайной культурой, их полностью порабощают. И, собственно, это такая метафора заката Европы и метафора одновременно вот этой разницы культур, которая может произойти, и про то, какие страхи ложные, а какие страхи истинные и так далее. И мне кажется, что это невероятно. Ну, я вообще очень люблю и его спектакль, который я видела несколько, и вообще такого свойства современный театр. А здесь еще она так настолько в тему, потому что, в принципе, то есть легко можно себе представить, что такую же историю можно начать рассказывать про трех бариста, с которыми случайно встречается человек с чашкой Старлайта.
Это прекрасный финальный аккорд к нашей теме про кофе и прекрасный первый аккорд к нашей постоянной рубрике «Цитата недели», которая как раз тоже про закат одной из культур. Сейчас послушаем, какой.
Хотел бы сделать поручение о том, что мы в 2013 году, во всяком случае, к концу этого года, забыли такое слово «портянки». Я прошу, если есть необходимость, выделить дополнительное средство и полностью отказаться от этого понятия в вооруженных силах. На дворе 2013 год. У нас по-прежнему речь идет о портянках. Те части, которые в прошлые месяцы мы смотрели, посещали, ну, слушайте, удивление вызывает, сказать, такое отношение к нашим военнослужащим. Определите нормы потребности и решите эту задачу.
Ну, если кто не узнал, ну, то что, это вот... был, да, министр, новоназначенный министр обороны Сергей Шойгу.
Который как раз говорил о закате и о конце культуры завязывания портянок.
Наматывание.
Наматывание, точно. Да, я в связи с этим хотела процитировать своего хорошего друга и прекрасного журналиста Андрея Бабицкого, редактора «Эсквайра», который написал, что осталась одна вещь, такая же архаичная, как портянки, в российской армии, а именно призыв. Дальше мы поговорим о теме, которая никаким образом не касается ни советской армии, ни портянок, а именно не вполне состоявшемся камин-ауте американской актрисы Джоди Фостер. Эта история приключилась с ней на вручении кинопремии «Золотой глобус», которая проходила в прошлое воскресенье. История наделала много шума, не осталось ни одного американского издания, которое бы не написало бы об этом. Связано много было вот с чем. Поклонники Джоди Фостер или люди, которые следят за голливудской жизнью, вообще-то для них это не секрет, что Джоди Фостер много лет жила с женщиной, вместе с ней воспитывает двух чудесных сыновей. Она никогда не заявляла об этом публично, но, тем не менее, информация эта была известная. На вручении «Золотого глобуса», где Джоди Фостер получила очень престижную награду за вклад в киноискусство, и когда наступили вот эти, ну, для Джоди Фостер очередные 5 минут славы, она поднялась на сцену с наградой в руках и дальше произнесла довольно длинную, 8-минутную, очень такую пафосную и очень такую... трогательную, как мне показалось, и очень смелую, как, опять же, показалось мне, и только мне, по-моему, ну, точно не американским колумнистам речь. Суть ее сводилась к следующему. Вообще-то это был камин-аут, то есть вообще-то Джоди Фостер открыто призналась в том, что она лесбиянка, открыто рассказала о том, что 20 лет жила с женщиной, назвала ее имя и так далее, и так далее. Единственное, что было не до конца понятно, и в чем потом Джоди Фостер и обвиняли американские колумнисты, в том, что слов «я лесбиянка» Джоди Фостер так и не произнесла. У нее был такой плавный подход к теме, в котором она сказала: «Я волнуюсь, мне нужна ваша поддержка, я, наконец, сейчас скажу то, что давно собиралась сказать». И она использовала выражение «loud and proud», который всегда используют при публичных камин-аутах, то есть как бы жанр и контекст всем был понятен. И вот в тот ровно самый момент, когда Джоди Фостер должна была уже сказать «я лесбиянка», она набрала в грудь побольше воздуха и почему-то сказала: «Я не замужем, одинока». Да, ну, скажем так, да, одинока в том смысле, что у меня нет партнера. «I'm single», она сказала. Это была шутка. Джоди Фостер хотела пошутить. На самом деле, интересно, на чем эта шутка построена. Она тоже довольно много говорит о нашем обществе. Да? То есть Джоди Фостер имела в виду, ну, вы все уже поняли, что я лесбиянка, а я вот признаюсь в гораздо большем, более сложном, что ли, да, в своем состоянии, у меня еще и нет партнера. Да? Как бы вот неизвестно, что в современном обществе больнее человеком переживается. Тем не менее, шутку американские журналисты не оценили. Сейчас расскажу, почему, а прежде хотела еще рассказать еще об одном маленьком обстоятельстве, которое всех возмутило. Джоди Фостер пришла на церемонию вручения с Мелом Гибсоном под руку. Мел Гибсон – самый главный голливудский гомофоб, антисемит и человек, который был пойман на том, что бил свою жену и, кажется, не очень в этом раскаивался. Это тоже возмутило очень многих колумнистов. Пресса была такая. Значит, обвинений было несколько к Джоди Фостер. Во-первых, колумнистка Slate, Алиса Розенберг, была возмущена вот чем. Она говорила, что если у тебя не хватает смелости на то, чтобы совершить публичный камин-аут, в этом нет ничего такого. Совсем не обязательно выходить на сцену и публично говорить о том, что ты лесбиянка, если ты не являешься, например, борцом за права геев. каждый имеет право на свою личную жизнь. А надо сказать, что Джоди Фостер про это тоже в своей речи очень много говорила, что я имею право на прайвеси, что я человек, который снимается в кино с 3 лет, то есть вот уже 47 лет. И если вы представляете, в чем я жила все эти годы, какой жизнью я жила все эти годы, то вы, наверное, должны представлять себе и то, как я ценю прайвеси. Так вот, Алиса Розенберг говорит, ну окей, нет никаких проблем с прайвеси, не надо выходить на трибуну и заявлять об этом. Но тогда и не надо было столько лет так явно и активно, как делала это Джоди Фостер, скрывать тот факт, что ты лесбиянка, скрывать человека, с которым ты живешь, как будто стесняясь своей ориентации. Достаточно было получить эту награду, подойти к своей девушке и поцеловать ее так же, как это сделал бы любой другой человек, любой натурал. Любое, да, если совсем не обязательно совершать публичные камин-ауты, но если ты говоришь о прайвеси, то тогда не, ну, и не делай на своей личной жизни или на ее какой-то части такой огромный блок, да?
Я могу суммировать позицию другого американского блогера, политического блогера Эндрю Салливана, которого речь Джоди Фостер привела, ну, в некоторую ярость. Он сказал, что, в принципе, ну, человек с таким статусом должен был использовать ситуацию для того, чтобы прояснить положение, ну вот сделать вещи предельно ясными. Как бы, ну, нужно называть вещи своими именами, и все, не надо никаких подразумеваний. И, в общем, позиция Салливана подкреплена его как бы собственной жизнью, потому что он уже очень давно открытый гей, не только гей, он еще и ВИЧ-инфицированный, и этого он никогда не скрывал, и он использует как бы вот публичную презентацию этих обстоятельств своей жизни, чтобы рассказать о том, с чем сталкиваются люди, которые, ну, люди такие же, как он. И Салливан ожидал от Джоди Фостер, собственно, того же самого, чтобы она воспользовалась своей славой, своим весом публичным, для того, чтобы еще раз, ну, как бы, вот, помочь правому делу.
Да, добавлю еще, что у Салливана было еще очень одно замечание, которое вот меня, как человека, который живет в России 21 века, в Москве 21 века, в непосредственной близости от депутата Милонова, там была еще одна вещь, которая меня поразила. Эндрю Салливан, среди прочего, говорил: в наше время камин-ауты совершаются не таким высоким стилем, гораздо менее пафосно, и совсем не обязательно привносить туда такое количество драмы. Да, мы живем в 21 веке. Во многих штатах разрешены однополые браки, да, зачем в это всего столько вносить, если к тому же у тебя не хватает смелости называть вещи своими именами. Больше всего
совершенно
мне, конечно,
верно.
Понравилось то, как Салливан цитирует своего читателя, который пишет: «Уважаемая Джоди, если есть шкаф, из которого вам никогда не следовало бы выходить, так это шкаф, на котором крупными буквами написано «Я подруга Мэла Гибсона». Да, в этом тоже есть правда. Как можно приходить самым главным гомофобом Голливуда под руку на церемонию, и после чего в той же речи, в которой ты совершаешь этот как бы камин-аут, благодарить его за то, что он всегда рядом и всегда хранит тебя. Ну, наверное, он хранит Джоди Фостер, но совсем не хранит всех остальных геев и лесбиянок Америки. При этом, при всем, меня именно потому, именно из-за этой фразы Селивана и Алисы Розенберг о том, что не надо столько пафоса, сейчас уже это не требует такого героизма, и об этом говорят совсем в другом регистре и гораздо спокойнее. Вот это меня удивило больше всего. Надо сказать, что я прочитала критику уже после того, как я посмотрела речь Джоди Фостера, и в тот момент, когда ее смотрела, я всех вот этих смыслов, которые я поняла потом, после того, как я прочитала все эти колонки и заметки, я их не увидела. Но я зато очень хорошо себе представила, что бы было, если бы такая же речь была произнесена, например, на вручении приза на Московском международном кинофестивале, да, вот в кинотеатре, Маш, в каком кинотеатре обычно ее вручают?
Теперь в октябре.
В кинотеатре «Октябрь» поднимается на сцену какой-нибудь актер, например, я не знаю, Олег Меньшиков, ну, какой-нибудь по-настоящему большой актер, и произносит всю вот эту речь, пускай даже не произнося слово «лесбиянка» или слово «гей». Да, это сработало бы просто невероятно, но это, правда, героический камин-аут. И я подумала, что в этом смысле камин-аут Джоди Фостер все-таки можно назвать великим, потому что я вот пошла на YouTube и увидела, что эту речь уже выложили и люди из Украины, и люди из России, и люди из Грузии и так далее. Люди, для которых гомофобия – это не какой-то чудовищный пережиток прошлого, а кошмар прямо вот сегодняшнего дня. Для них этот камин-аут, безусловно, героический. И когда Джоди Фостер, например, говорит, что она имеет право на личную жизнь, я думаю, что многие люди которые живут в гомофобском обществе, так же, как и я, слышат в этом, что я имею право на личную жизнь, которой интересуются мои поклонники, но которых я интересую как актриса, а не как лесбиянка. Да, или когда она говорит, что когда она не решается произнести слово лесбиянка, отсюда из гомофобского общества, в котором я живу и в котором живут многие люди, это слышится, когда же мне, великой Джоди Фостер или там великой актрисе, страшно произнести слово лесбиянка. В этом смысле, мне кажется, что камин-аут Джоди Фостер вполне себе великий. Просто будем считать, что он нацелен не на американское общество, а вот на наше такое чуть более отсталое, мягко говоря.
То есть, как истинный талант, она оказалась сильнее, чем задумывала.
Да, вот, там, вот, того произнесенного.
Да-да, то есть на самом-то деле он, конечно, она ничего этого не имела в виду и в последнюю очередь думала о депутате Милонове, когда все это произносила. Но я, тем не менее, встану, хотя я прекрасно понимаю, Вера, вашу позицию, но я все-таки поддержу Эндрю Салливана. И вот почему. Ну, во-первых, по поводу пафоса. Я не думаю даже, что когда он говорит о том, что надо меньше пафоса, он имеет в виду, что это такое вот повседневное событие, которое, ну, вот происходит каждый час и не заслуживает внимание. Ну, скорее, его, как британца по происхождению, в общем, вообще возмущает вот этот вот американский пафос, который... Ну, он, правда, иногда зашкаливает. Вот Джоди Фостер начала свою речь с того, что «I'm 50, I'm 50». Ну, в мире энное количество, много очень тысяч людей, которым тоже 50 лет. Вот. Ну, если она вот 50 лет ждала, чтобы сказать, что она лесбиянка, ну, это, в общем, в этом нет никакого пафоса. Это скорее даже как некий... Мне нечто постыдное. Но бог с ним. Я думаю, что вот проблема пафоса связана еще и с тем, что вообще американский шоу-бизнес, вот это все связанное с американской шоу-культурой, чрезмерно пафосно и очень трудно понимается как бы людьми в этой культуре, ну, к этой культуре относящимися, смотрящими на нее со стороны. Вот, но я еще и поддержу Салливана, потому что, мне кажется, в таких вещах нужна, о которых говорит Джоди Фостер, нужна ясность. Она нужна, на самом деле, не только ей самой, она нужна людям, которые ее окружают. Вот один из самых трагических эпизодов в моей жизни был связан ровно с тем, что у меня был очень близкий друг, который гей, и который со мной всегда был очень откровенен. Но он занимал ровно вот ту позицию, которую транслировала Джоди Фостер. То есть вот у него были какие-то понятные только ему границы, где он себя вел открыто, а где он себя вел закрыто. И в какой... А я не смогла понять, то есть я просто об этом не думала, я не знала. И я, совершенно не желая ему зла, предполагая, что он так же открыт со всеми, как он открыт со мной, в какой-то момент упомянула о том, что он гей. Но это все, то есть это разбитая жизнь, ну, на тот момент казалось, что это разбитая жизнь, там, разрушенная навсегда уже дружба, которая, собственно, причина ее была именно неопределенность и непроясненность вот этого, вот этой вещи. То есть здесь всегда нужно, чтобы границы были четкими. Или ты came out, или ты не came out. То, что тебе там 50 лет, это уже третий вопрос.
Слушайте, а там нет такой истории, что там сингл на самом деле самое главное слово?
Ну, это может быть так, и может так не быть, но дело в том, что она довольно много все-таки говорит потом о своей ориентации и сама использует термин «камин-аут». Так что, в общем, Олины претензии про неясность и претензии Салливана тоже принимаются. Хорошо, мне сегодня не удалось уже защитить Бористу Васю.
Джоди Фостер удалось для нас.
Да, и кажется, ну, в Олиных глазах мне не удалось выгородить и Джоди Фостер тоже. Пускай это будет традиционный, вот эти мои неудачи, традиционный переход к нашим традиционным рубрикам. А сейчас цитата недели номер 2.
Вайнгартен пишет о распространенности таких трагедий в США, 15-25 случаев в год, и о жизни после смерти несчастных родителей. О погибших детях он не пишет почти ничего. Понятно, что нравственные страдания родителей невыносимы, чувство вины неистребимо, самоистязания беспощадны. Однако никакие душерывущие подробности все равно не объясняют, почему судьба родителей должна вызывать большее содрогание, чем судьба их детей в течение нескольких часов подряд умиравших, плавившихся в раскаленных машинах. У них как будто не было личности, и их страдания не заслуживают писательского внимания. Не дети – жертвы родительской забывчивости, но родители – жертвы рока. Логика писателя, мягко говоря, удивляет, как удивляет и почти тотальная правовая безнаказанность этих трагедий.
Это цитата из колонки журналиста Евгении Долгиновой на сайте «Русской жизни». Евгения Долгина написала эту колонку в ответ на довольно популярный и в последнее время ставший еще больше популярный текст американского журналиста Джина Вайнгартена. Текст этот, написанный для «Вашингтон Пост», 2 года назад, если я не ошибаюсь, получил Пулитцерскую премию как лучший фичер. И я не буду спорить сейчас с Евгенией Долгиновой, а просто хочу, чтобы эта цитата, прозвучавшая в нашем эфире, стала поводом для того, чтобы те, кто еще не читал текст Джина Вайнгартена, его обязательно прочел. Этот текст, который многое объясняет об обстоятельствах смерти мальчика Димы Яковлева, именем которым, к сожалению, чуть не назван был закон, принятый в ответ на акт Магнитского. Это по-настоящему великая журналистская работа. Таких текстов очень мало. И сейчас, когда есть возможность прочесть его на русском языке, я всем рекомендую. А про возможность прочесть его на русском языке вот что хотела сказать. Вот этот текст переведен на русский язык без согласования с его автором. Он просто переведен каким-то интернет-энтузиастом, человеком, которому этот текст очень понравился. Теперь он разошелся каким-то невероятным, просто, скажем так, цифровым тиражом по сети. Оль, вот это, по-моему, очень, да, немножко рифмуется с вашей историей, с текстом, про который вы написали, про Аарона Шварца. Расскажите чуть подробнее об этом.
Ну, Аарон Шварц, человек в Америке известный, но уже совсем всемирную популярность он приобрел, как оно и водится, после смерти. Неделя началась с известий о том, что он повесился. А повесился он потому, что вскоре должен был начаться суд, который, возможно, мог бы закончиться приговором. В случае, если бы Аарона Шварца признали виновным, ему бы грозило 35 лет тюрьмы и около 1 миллиона долларов штрафа. Аарон Шварц был человеком не бедным, возможно, миллион долларов он бы и собрал, но вот как бы этот долгий процесс, видимо, вывел его из себя, и он повесился, ему было 26 лет. Он приобрел известность довольно давно еще мальчиком, как программист, мы все пользуемся, я думаю, его как бы вещью, которую он разрабатывал, это вот код RSS, который позволяет нам собирать по сети совершенно разные какие-то вещи на регулярной основе, собирать их в свою индивидуальную ленту. Для нас это все повседневность. Эту штуку помогал разрабатывать как раз Аарон Шварц, когда ему было лет 12 или 13. Он известен как блогер, но больше всего он известен как интернет-активист. Он активно поддерживал борьбу с американскими законопроектами об ограничении свободы в интернете СОПа и ПИПа, но они так не называются, естественно, об ограничении свободы в интернете, но эти документы предполагали, законопроекты предполагали очень жесткую регуляцию контента в сети, и Шварц организовал успешную кампанию, которая закончилась тем, что законодатели отклонили эти документы. Но попал он в беду, не в связи с активной политической борьбой, а в связи с таким, может быть, даже художественным жестом. Он был недоволен тем, что огромное количество разных сочинений, там, книг, статей, документов хранятся за пейволами. То есть нужно платить, нужно быть членом там чего-то, нужен какой-то логин, какой-то пароль для того, чтобы получить доступ к контенту. А тогда как в мире огромное количество людей, которым этот контент нужен. И вот эти все вещи лежат за этой самой стеной, их никто не берет, никто ими не интересуется, никто их не читает. А по другую сторону стены сидит как бы толпа голодных до информации людей и жаждут это все прочитать. И вот как-то снести эту стену или как-то ее модифицировать Аарон Шварц предлагал. Он в качестве своей мишени избрал библиотеку научных статей JSTOR, зашел туда из Массачусетского технологического института и с помощью простой программы сгрузил себе в ноутбук 4,8 миллиона статей. Это оказалось сделать очень просто, потому что ни та, ни другая система не использует никакой особенной защиты. А как бы сеть Массачусетского технологического института специально провозглашает себя супероткрытым, и JSTOR тоже не регистрирует вот такие вот огромные объемы скачивания. Вот, тем не менее, задним числом они это все нашли, его поймали, арестовали, потом выпустили под залог, и потом вменили ему тяжкое уголовное преступление. Хотя, собственно, эти документы никуда не попали, он ими не делился ни с кем в P2P-сетях, и он их не продавал. Собственно, это был вот такой жест, который ставил вопрос. А должна ли статья Вайнгартена, которая сейчас, очевидно, нужна в России, лежать спокойно, в данном случае, за языковым барьером, потому что Ну, не только ведь за языковым барьером. Для того, чтобы напечатать эту статью в России легально, нужно найти правообладателя. Правообладателем, очевидно, является некая медиакорпорация. До этой медиакорпорации нужно достучаться. Медиакорпорация попросит неких денег, да? Те, кто заинтересован в том, чтобы опубликовать этот текст здесь, окажутся неспособными эти деньги платить. В итоге мы все будем там, где мы были.
Тогда как особенно интересно добавить, что речь сейчас идет даже не о голливудских блокбастерах или не о песнях модного поп-исполнителя. Речь идет о J-Story, о сборнике академического знания. Я просто прекрасно помню историю, как мне нужна была статья детского психолога, хоть какого-нибудь, про воображаемых друзей. Такая статья, судя по всему, их очень немного, но одна из них была написана, например, в 47-м году каким-то американским детским психиатром. Была она, естественно, только на J-Story, на которую у меня не было, естественно, доступа. И я помню, как я ее туда раздобывала и думала, вот есть ли смысл ее туда так плотно от меня прятать, если я, может быть, нас таких, которые ей интересуются, всего четверо во всем мире.
А уж в один момент времени так точно одна ты.
Ну, совершенно верно. Mm-hmm. То есть я постоянно тоже попадаю в такие ситуации и делаю совершенно то же самое, что сделал Арон Шварц. Я как бы беру логин-пароль, которыми я, в общем-то, пользоваться не должна. Ну, то есть просто со мной делятся сотрудники каких-нибудь университетов западных. А захожу, читаю и, ну, таким образом, в общем, нарушаю законодательство. Все, что сделал Шварц, он только преувеличил это. Он скачал не одну статью, а 4 с лишним миллиона.
Надо про него еще рассказать. Вообще Шварц был, правда, удивительным парнем. Он был вундеркинд, наверное, и много сделал для интернета и для развития самых разных свобод в интернете. Одна из таких его акций добрых состояла в том, что существовал журнал Lingua Franca, бумажный и в интернете тоже, американский, который, когда закрылся бумажная версия, то и сайт тоже было поддерживать невозможно. Это был такой, то, что в России бы называлось толстый литературный журнал. Такое было чтение для интеллектуалов, такие подробные эссе и так далее.
Чрезвычайно интересно. Я помню, на самом начале 2000-х я его читала регулярно. И потом очень, вот, очень удивилась, когда он исчез.
Да, а Арон Шварц, собственно, делал следующее. Он все это нашел, вытащил и выложил в сеть. И вот в «Нью-Йоркере» один из некрологов, который многочисленных, очень много их появилось, конечно, потому что все, многие любили, многие знали Арона Шварца, и журналисты, и писатели, и интернет-активисты, и так далее. И вот Калеб Крейн в «Нью-Йоркере» пишет... А Калеб Крейн как раз был одним из авторов «Лингвы Франка». И он пишет, что... Наверное, я должен был сердиться на Шварца, потому что он не поинтересовался моим авторским правом, вытащив эти тексты. Но вообще-то я был ему благодарен, потому что мне, как и ему, было жалко вот этого прекрасного чтения, которое больше никому бы теперь не попало.
Ну вот, если вы позволите, я скажу несколько слов, поскольку я уже сегодня здесь выступаю в качестве человека, который говорит про современный театр. Я чуть-чуть продолжу, потому что это не только связано с сетью, хотя, конечно, безусловно, интернет становится передовой сейчас историей про авторские права. Но и, например, есть такая история, как наследники авторских прав, которая часто встает просто на пути прогресса абсолютно, потому что, как мы можем представить себе, наследники совсем не всегда столь же талантливые, сколько их праотцы, а при этом ты не только должен договориться с ними об использовании, там, неважно, литературного произведения, пьесы, стихотворений, чего-то, что написано их предками, но и согласовать то, как ты будешь это использовать. И в итоге очень многие авангардные какие-то постановки просто не могут основываться на пьесах авторов, чьи наследники живы, потому что у наследников есть вот это свое такое заскорузлое представление о том, как все должно быть, примерно так, как когда-то ставил, ну, там, в России, например, Станиславский, это хороший вариант, если не Щепкин. Вот. Ну, я думаю, что это, то есть не думаю, а знаю, что это связано не только с Россией, а вообще, что это такая общая проблема, что там наследники Брехта как-то себе представляют, как выглядит Брехт, и все. действительно история про авторские права, а особенно вот про такое наследование авторских прав, она встает на пути прогресса в самых разных местах.
Ну, вообще, разговоры о том, что систему авторских прав нужно реформировать, ведутся давно и очень широко. И Аарон Шварц был как раз одним из инициаторов этих разговоров. Очень жалко, что его голос теперь не будет звучать во всех этих разговорах. Но самое интересное, что, в общем, система потихоньку сама, видимо, начинает реформироваться. В частности, история с Джейс Стором. Оль, расскажите, как она закончилась?
Да. Она закончилась, в общем, ну, с моей точки зрения, очень печально. Примерно в тот же день, когда Аарон Шварц повесился, Джейс Стор запустил уже протестированную бета-версию программы на своем сайте, которая называется «Регистрируйся и читай». Она как раз предназначена для просто людей, какими мы по отношению к академическим институциям и всяким библиотекам, мы все с вами являемся. То есть, если раньше JSTOR можно было читать только если ты сидишь в университете или в какой-нибудь там хорошей библиотеке, то сейчас мы можем вот читать из дома или с работы, причем совершенно бесплатно. Но там поставлено ограничение. Мы можем читать за 2 недели 3 статьи, и при этом мы можем только читать. То есть сохранить, переформатировать и даже скопировать цитату, ну, с тем, чтобы вот как-то с ней работать, да, ну вот ее можно перевести или вставить в свой текст. Этого всего сделать невозможно. Более того, вот я уже попользовалась этой программой Register and Read, и мне не удалось отлистать статью назад. То есть я ее читала очень увлеченно подряд, и когда мне нужно было взять вот цитату из середины, оказалось, что обратно она уже не листается, потому что я уже Registered and Read. Перечитывание эта программа не предполагала. Правда, это еще была вот в предыдущей версии, в тестовой версии. Возможно, вот сейчас уже можно отлистать назад и вернуться к поставленным авторам вопросам. Но самое ужасное, что вот это вот довольно смешное послабление в политике корпорации названо там на сайте тектоническим сдвигом. Типа вот радуйтесь, люди. Мы наконец-то дали вам возможность прикоснуться к нашим сокровищам в количестве 3 сокровища за 2 недели. И вы должны нам быть чрезвычайно благодарны. Месседж там такой. Ну вот если такой как бы шаг в сторону общего блага стоит жизни Аарона Шварца, то, в общем, можно подсчитать, что ну, еще 2-3 Аарона Шварца, и мы получим возможность читать по одной академической статье ежедневно.
Добавить тут абсолютно нечего, кроме того, что все ссылки на все статьи, на все блоговые записи, на все твиты и на все угодно еще, что мы обсуждали сегодня в нашем блоге «Предмет разговора», вы можете найти на нашей странице. Все гиперлинки, все будет там. Открывайте, пользуйтесь, смотрите, что еще интересного вы могли бы прочитать, кроме того, что мы здесь обсудили. С вами была Вера Шенгелия,
Ольга Серебряная
и Маша Шубина.
Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предметы разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст «Цеп», в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.